От телеграфных толчков Ганецкого СД-депутаты Виктор Адлер и Диамант обратились к канцлеру и в Министерство внутренних дел дали письменное ручательство за русского социал-демократа Ульянова, что он не только лоялен к Австро-Венгерской империи, но враг русского правительства, злейший, чем сам канцлер. И в краковскую полицию пришло указание: Ульянов смог бы оказать Австро-Венгрии большие услуги при настоящих условиях. И так открылся путь для дальнейших переговоров, действий и выручки интернированных товарищей. Товарищи освободят. А как же Ленин? А почему же он не сидел? И с Кубой чудесное понимание. Вот эта комнатенка старства. Во все изводящие дни вот это и была его камера. Он тоже сидел, конечно. А между тем опять промах. Упустили другую опасность. Что можно бы втолковать австрийскому канцлеру и слабоумным австрийским чиновникам, того не могли понять галицийские мужики. Тупые, как все мужики в мире. В Европе ли, в Азии, в Алакаевке. Живешь, сам себя со стороны не наблюдаешь, не понимаешь. А в глазах поронинских дремучих жителей странные люди. Не похожи на остальных дачников. Каждый день почта, мешками, пакеты, и пишут, и немалые денежные переводы из России. И прихожие люди через кордон, без паспортов, а тут война, так вот и есть шпион. Тот-то все ходили по горам, так значит, планы снимали. Тут всех и власти предупреждают: задерживайте подозрительных. Делают снимки дорог, отравляют колодцы. Шпион! Поразительно. Непостижимо. Шли из костела крестьянки. И сами ли по себе, или увидя Надю, и для нее расшумелись на всю улицу, что они сами выколют ему глаза, сами вырежут ему язык. Надя пришла домой бледная, вся тряслась, и испуг ее передавался, захватывала. Что и выколют, ничего удивительного, а что и вырежут, ничего невозможного. Очень просто, придут с вилами и ножами, к чертям вся партия, и к чертям всемирная социалистическая революция. Такой колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь, никогда еще ни от кого ему такое не... Да мало ли знает история вспышек простонародной безобразной ярости. От нее нет гарантии даже в цивилизованном государстве, даже в тюрьме безопаснее, чем от темной толпы. Тревожно настраиваться при угрозах — это не паника, это мобилизация. Так были затемнены и задерганы последние Надины дни и часы в Поронине, а Ленин туда уже и не возвращался. 2 года такой безопасный, мирный поселок как насторожился к прыжку. Уже из дому не выходили, плохо спали, плохо ели, нервно укладывались. И, конечно, Надежда наделала массу новых ошибок. Не взяла, бросила секретнейшие бумаги, да не владела собой, вникнуть не могла, да и набралось там за 2 дачных сезона бумажного пудов 60. Да как вообще можно медлить? Оставаться рядом с русской границей. Тут и казаки налетят, захватят в один момент. Только сейчас, перед зелененьким, аккуратным поездом на платформе, где при жандарме и станционных чиновниках уже никак не могло быть бесконтрольной расправы, сваливалась тяжесть, наконец. Уже дали первый звонок. До отхода поезда оставалось 23 минуты, и все веселели. Стояло и утро веселое, солнечное, без облаков. Не грузили военных грузов, не ехали мобилизованные. Перрон и поезд выглядели, как в обычное дачное летнее время. Но ехать поездом требовалось разрешение полиции, и оттого вагоны были полупустые. Надя и теща сидели уже там, выглядывали из окна. А Владимир Ильич, взявший Якова Кубу под руку, снова и снова шли вдоль платформы, оба точно равного невысокого роста, оба широкие, только Ильич от кости, а Куба от жирка. Яков держался очень самоуверенно, коммерсантская манера, изобретательно шнуровая полоску усов, и глаза настойчивые, спокойно выкоченные, не могут не восхитить. Когда видишь способность человека на такие дела, следует внимательнее прислушиваться к его словам, какими бы мечтательными они ни казались. Знал Якова давно, со второго съезда, но по польским делам, а только этим летом он развернулся с новой стороны и стал самым важным человеком. Он вообще был золото, исключительно исполнителен, и обо всем серьезном замкнут, слова не вытянет никто чужой. В окрестностях Поронина в июне и в июле они все ходили с ним на прогулки по Нагорью и обсуждали его увлекательные финансовые проекты, целый фейерверк. Может быть, из-за своего буржуазного происхождения Ганецкий имел к денежным делам поразительный нюх и хватку, редкое и выгоднейшее качество революционера. Он правильно ставил вопрос. Деньги — это ноги и руки партии. Без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. Даже парламентская партия нуждается в больших деньгах для избирательных кампаний. Что же сказать тогда о партии революционной, подпольной, которой надо организовать и укрытие, явки, транспорт, литературу, оружие, и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот. Да что убеждать? Всем большевикам это было понятно от самого второго съезда, от первых шагов самостоятельности. Без денег ни на шаг, деньги решают все. Первый путь был выжимать пожертвования из русских толстосумов, из Мамонтова, из пряника Коновалова, до Савва Морозов гнал по 1000 в месяц. Как раз на содержание Петербургского комитета, но другие отваливали нерегулярно, от купеческого расположения, от интеллигентского сочувствия. Гарин Михайловский дал 10 000 один раз, а там снова ходи проси. Верней был путь брать самим. Где наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта? Членам партии жениться на наследницах, то в Уральских горах обмануть банду Лбова, деньги взять у них, а оружие не привезти, то более систематически развивать военно-технические средства. В Финляндии готовились печатать фальшивые деньги. Уже Красин водяную бумагу доставал и для эксов готовил бомбы. Эксы пошли исключительно удачно, но на пятом съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да остановиться не было сил. И в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили еще 340 000 из казны, но забылись, голова закружилась. Стали хрустящие царские пятисотки менять в Берлине, в Париже, в Стокгольме. Надо бы поумеренней. А царское министерство разослало номера, и Литвинов попался, и Равич попалась в Мюнхене. Да неудачно записку послала из тюрьмы, перехватили. Стали искать среди женевских большевиков. Взяли 13, а Карпинского и Семашку упекли бы на срок, если б либералы из парламента не помогли. Но хуже всех, но гаже всех с фальшивой, лицемерной, подлой своей принципиальностью раскудахтался Каутский. Какая низменная затея! Устраивать социалистический суд над русскими большевиками и скудоумно велеть сжигать полутысячные всесильные банкноты. Только при одном виде его портрета, святенького, седенького старичка в вылупленных очках, челюсть поводит брезгливостью, как взял лягушку в рот. Вам хорошо. Немецкие рабочие богатые, взносы большие, партия легальная, а нам? Да не все сожгли, конечно, не такие дураки. И еще потом сглупили, сделали злобного старика денежным арбитром между большевиками и меньшевиками. Не избежать было маневра объединения, значит, и деньги вроде объединять, а меньшевики-то голенькие. Всего шмидтовского наследства скрыть было нельзя, часть дали Каутскому на арбитраж. Так потом, при новом расколе, не хотел большевикам возвращать. И вот этим летом Ганецкий захватил Ленина проектом. Создать в Европе свое коммерческое предприятие или войти партнером в уже действующий трест и пакет прибыли ежемесячно гарантированно передавать партии И это не было русской маниловщиной. Каждый предлагаемый шаг поражал точным расчетом. Не Куба сам придумал. Это шло из бегемотской гениальной головы Парвуса. От него письма были Кубе из Константинополя. Когда-то нищий, как все социал-демократы, и поехавший в Турцию стачки устраивать, он откровенно теперь писал, что богат. Сколько ему надо? По доходившим слухам сказочно. Пришло время обогатиться и партии. Он хорошо писал. Для того, чтобы вернее всего свергнуть капитализм, надо самим стать капиталистами. Социалисты должны прежде стать капиталистами. Социалисты смеялись. Роза, Клара и Либкнехт выразили Парвусу свое презрение, но, может быть, поторопились. Против реальной денежной силы Парвуса насмешки вяли. Отчасти за этими проектами Ганецкого и прохлопали начало войны. Их же обсуждали и сейчас, в последние минуты, и как связь держать. Да, увидится скоро. Вот Зиновьев поедет за Лениным вслед, а там и Ганецкий, как только отпишется от австрийской воинской повинности. Тут дали второй звонок. Ильич вскочил на подножку шустро, без шляпы, почти совсем лысый, в поношенном костюме, заострелым лицом, с неотпустившей его беспокойной оглядкой. Отросшая бородка неаккуратная и правда, чем-то похож на шпиона, хотел пошутить Ганецкий, но знал, что Ленин обижается на шутки, и удержался. Он и сам с печальными осмотрительными глазами, с лицом коммерсанта, а в затертом костюме, на кого ж и был похож, если не на шпиона? Строго стоял дежурный по станции в высокой красно-черной фуражке. Ударили в колокол 3 раза. Начальник поезда затрубил в рожок и побежал. И помахивали отъезжающим, и помахивали те в открытое окно. А все-таки тут жили неплохо. Покойно, размеренно, не то что Париж суматошный. Сколько по Европе не мотарился Ленин, а европейцем не стал. Условия жизни должны быть узкими, это лучшее состояние для действия. И сколько прошло здесь волнений, радостей, разочарований. Малиновский. Вместе с платформой со станции оторвало оставшихся. И даже Ганецкий, какой он ни был достойный, надежный партийный товарищ, сейчас, пока он отлично свое дело сделал, а из следующего этапа жизни мог бы и выпасть. Но очень может быть, что на каком-то из следующих он снова окажется самым главным, нужным человеком, и к нему архисрочно понесутся бессонные письма с двойным и тройным подчеркиванием. Никогда никем не сформулированный существовал непреложный закон революционной борьбы, или, может быть, всякого человеческого развития, много раз наблюдал его Ленин. В каждый период выступают, приближаются 1-2 человека, наиболее единомыслящих именно в данную минуту, наиболее интересных, важных, полезных именно сейчас, вызывающих именно сегодня к наибольшей откровенности, беседам и совместным действиям. Но почти никто из них не способен удержаться в этой позиции, потому что ситуации меняются всякий день, и мы должны диалектически меняться вместе с ними, и даже мгновенно, и даже опережая их в этом политический гений. Естественно, что тот и другой, и третий, попадая в вихрь Ленина, тотчас вовлекаются в его действия, выполняют их в указанный момент с указанной скоростью, всеми средствами и жертвуя своим личным. Естественно, ибо это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он только безошибочный ее указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром. Но как только эти промежуточные люди упрямились, переставали понимать нужность и срочность своего долга, начинали указывать на противоречивость своих чувств или на особенности своей личной судьбы, так же естественно было отвести их с главной дороги, устранить, забыть, а то и изругать и проклясть, если требовалось, но и в этом устранении или проклятии Ленин действовал волей влекущей его силы. В такой позиции близости, единомыслия, затяжно держались енисейские ссыльные, но лишь потому, что территориально не было никого ближе. В такой позиции рисовался издали Плеханов. Но каким холодным, жестоким укором отрубил он это в несколько встреч. В такой позиции даже в опасной недопустимой близости находился годами Мартов. Но сдал и он. От Мартова горько вошло в опыт навсегда. В человечестве вообще не может быть такого типа отношений дружба вне отношений политических, классовых и материальных. Был близок Богданов, пока добывал для партии финансы, но это отпало. А он, не поняв крутизны, еще претендовал направлять и сорвался. Некоторые удерживались довольно постоянно, как Красин, всегда незаменимый в добывании денег, а тем временем в вихрь втягивались новые верные Каменев, Зиновьев, Малиновский. Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно и лишь пока понимал. А миновалась частная, срочная задача, и обычно миновалось понимание. И все эти недавние сотрудники оставались безнадежно вращенными в тупую, неподвижную землю, как придорожные столбики, и отставали, и отрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслись навстречу остро, как уже враги.